Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале главных новостях к этому часу. В Москве в результате нападения на синагогу ранены 8 человек. В Тбилиси к пожизненному заключению приговорен человек, признанный виновным в покушении на президентов США и Грузии. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти в связи с нападением на синагогу в центре Москвы». Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. Все раненые доставлены в больницу. В среду вечером в здании синагоги ворвался 20-летний Александр Копцев и стал наносить прихожанам удары ножом. Очевидцы событий рассказали нашему корреспонденту, что нападавший был скинхедом. С места событий передает Данил Гальперович.
Во время начала вечерней молитвы около 17 часов по московскому времени в синагогу на Большой Бронной ворвался человек, имя которого уже установлено. Его зовут Александр Копцев, он 85-го года рождения. У него был большой нож, и он, судя по официальным данным, буквально объявил о своем намерении убивать людей. Прокурор нам сказал, что этот человек кричал, он будет убивать людей. Принятыми мерами, а именно местной охраной, его удалось скрутить, он арестован. По сведениям тех людей, которые были внутри, даже помогали его останавливать. Прихожан, также пресс-секретаря Федерации еврейских общин России Тимура Киреева. Этот человек был бритоголовым. Более того, прокурор Москвы Анатолий Зуев заявил, что все уголовные дела, которые будут возбуждены в связи с этим нападением, будут иметь пункт о преступлении на почве национальной или религиозной ненависти.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Программа НТВ «Сегодня с Михаилом Осокиным» перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту Радио Свобода источник в руководстве компании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Сам Осокин отказался давать какие-либо комментарии. Официального подтверждения этой информации пока нет. Во Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. По последним декабрьским заседаниям группа женщин, родственница погибших и пострадавших, в течение нескольких часов отказывались покинуть зал суда, требуя вызвать в суд бывших руководителей Северной Осетии и Ингушетии. На скамье подсудимых Нурпаши Кулаев, по версии следствия, единственный из оставшихся в живых участников нападения на школу. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погибли 331 человек, большинство из них – дети. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Польский депутат Марек Сівец, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по внешним связям, заявил.
С нашей точки зрения, это европейская проблема. С ситуацией, в которой оказалась Украина, в будущем может столкнуться другая европейская страна или Европейский Союз, поскольку то, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны, политики, которая является неприемлемой.
Заявил Марек Сівец. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии в мае прошлого года. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В городском суде Тбилиси приговор Владимиру Арутюняну зачитывали в течение 3 часов. 28-летний Владимир Арутюнян обвинялся в покушении на жизнь президентов Грузии и Соединенных Штатов Америки, террористическом акте, а также убийстве при попытке его задержания офицера полиции. 10 мая 2005 года, во время выступления на площади свободы президента Буша, Владимир Арутюнян, по его же признанию, бросил гранату РГД-5 в массу людей, собравшихся на площади. Граната не взорвалась только чудом. Сам террорист неоднократно заявлял, что готов еще раз бросить гранату в Буша, если подвернется такой случай. Психиатры, обследовавшие Арутюняна, заявили, что подсудимый вменяем и может отвечать за содеянное. Суд приговорил Владимира Арутюняна к высшей мере наказания – пожизненному тюремному заключению. Впрочем, Владимир Арутюнян или его адвокат могут оспорить это решение в Верховном суде Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон остается под действием легких седативных препаратов. ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом люди, умерли трое детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Говорил представитель ВОЗ. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани.
Если противники атомной программы Ирана причинят нам какие-либо неприятности, то в конечном счете им придется пожалеть об этом. И Иран, по воле Аллаха, выйдет достойно из этой ситуации.
Заявил иранский экс-президент. Белый дом уже заявил, что иранское досье может быть передано в Совет Безопасности ООН, о чем Тегеран не раз предупреждали. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе. Германия объявила, что Европейский Союз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Напомним главные новости к этому часу. В Москве в результате нападения на синагогу ранены 8 человек. В Тбилиси к пожизненному заключению приговорен человек, признанный виновным в покушении на президента США и Грузии. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
С новостями часа познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 12 января в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачный снег минус 12, в Москве облачный снег минус 2. В Санкт-Петербурге также пасмурно, также снег, температура воздуха 0 плюс 1. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня четверг, 12 января. 135 лет исполнилось на днях Свердловскому областному краеведческому музею. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Валерия Уфимцева, директора музея-юбиляра. Пока к другим темам. В Подмосковье, по статистическим данным, наметился спад жилищного строительства. За 11 месяцев прошлого года было построено жилья на 9,2% меньше, чем за этот же период 2004 года. Именно в московском регионе проживает почти половина от всех обманутых в России дольщиков жилья, рассказывает Вера Володина.
Ежегодно более 5 миллионов квадратных метров жилья строилось до последнего времени в Подмосковье. Об этом недавно заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. Он же оценивает долю жилья обманутых соинвесторов в области не более чем в 1,5%. Впрочем, по свежим данным, в Подмосковье наметился спад жилищного строительства почти на 10%. Это уже отразилось на количестве квадратных метров. По неофициальным данным, не менее 20 тысяч обманутых соинвесторов в Московской области и 1015 в Москве. Дольщики считают, что этот список все еще не полон. Рабочая комиссия под председательством Владимира Ресина только после заявлений московских дольщиков о готовности перекрыть федеральную трассу нашла возможность включить список для рассмотрения на своих заседаниях еще 26 московских адресов. Немного успокоило граждан недавнее заявление о смене столичных застройщиков. Дома мастерка будет достраивать 26-й трест, а 83-е строительное управление построит, например, дом на улице Учинской в северном округе столицы, который не достроил ЗАО «Центр развития города Град». Светлана Но Дроздову, дольщицу именно этого дома, вполне устраивает смена застройщика, если будут выполнены обещания. Инвестконтракты переоформят на нового застройщика и зарегистрируют их в департаменте жилищной политики под гарантией столичного правительства.
По некоторым объектам там у нас нет расторжения со старыми инвесторами, инвестконтрактов. Неизвестно, как это будет происходить. С инвесторами мы не встретились, с новыми. С нами еще пока никто ни о чем не договаривался. Мы видели такие распоряжения в 1997 году, и в 2000 2001 и в 2003, как видите, мы до сих пор на улице. То есть пока для нас это вообще, можно сказать, ничего.
Объединенный оргкомитет инициативных групп пострадавших оставляет за собой право вернуться к акциям протеста, если не увидят реальных результатов. Сегодня они требуют ввести в рабочую комиссию представителей всех инициативных групп. И неожиданно для самих себя, защищая свои права, граждане поняли, что теперь отстаивают не только свои деньги и квартиру, но гражданское достоинство и демократические ценности.
Демократическая сторона подразумевает, что не народ для государства, а государство для народа. Но у нас все с точностью наоборот получается. Мы для этого государства, а не цари и боги здесь, а мы твари дрожащие.
Без иллюзий оценивают ситуацию и дольщики в подмосковных городах. Хотя им уже обещано областным правительством, что до конца января этого года всем обманутым соинвесторам выдадут документы, гарантирующие получение квартир. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала горожан, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия.
Родители состоятельные и помогут с покупкой.
Не все семьи могут позволить себе приобрести жилье. Я смогла, а кто-то нет. И молодые пары вынуждены жить в общежитиях. Это не способствует развитию нашей страны.
Это быть либо депутатом, либо воровать. Это реально кредит сейчас взять молодой семье, если доход не превышает $500 в месяц, то, мне кажется, ну, это невозможно. Это остаться можно без штанов, без всего что угодно, но на квартиру никак не заработать.
Я сама купила квартиру с рассрочкой на 10 лет. И считаю, что это нормально. За 10 лет я смогу выплатить эту сумму. Пусть квартира будет дороже, но зато я в ней уже живу, и она уже моя.
Да, если ставки по кредитам будут низкие. Ну, процентов 10 годовых-то устроило бы. Дело еще и в стоимости жилья. Нужно, чтобы жилья было больше и чтобы стоимость была меньше.
Купили квартиру, взяв кредит в Сбербанке. Ну, с учетом того, что сразу мы такую сумму не сможем набрать, то приходится с этим мириться.
Ну, молодые еще должны постараться заработать. Они хоть в принципе могут. А если инвалид или пенсионер, так он и не может при всем желании.
У моей дочери есть и в трехкомнатной, и в коммуналке. И получает она, ну, не скажу, что так и мало. И все равно никакой перспективы. Опасно взять банк. Неизвестно, что будет завтра. А чтобы рискнуть взять денег и на покупку в кредит, все равно еще пока опасно.
И мы квартиру покупали с помощью накопления и улучшения своих жилищных условий. То есть у нас была квартира, мы докапливали сумму недостающую.
У меня в наследство осталась квартира. Сейчас куча всего, по-моему, ипотека есть. Работать надо в первую очередь. Зарабатывают же люди.
Я беру ипотеку, покупаю комнату. Но накопить, потому что тоже нереально это. Только через ипотеку, мне кажется, выгодно получается. Если, конечно, зарабатывают, это нехорошо, это семья.
Я сама уже 21 год живу в общежитии. На стройке работала 12 лет. Ну что вы говорите?
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, есть ли у них возможность улучшить жилищные условия. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. После газового конфликта между Россией и Украиной обе эти страны весьма подмочили себе репутацию в глазах Европы. Это мнение уральского рабочего. Если руководители стран сумели создать классический коммунальный скандал, то что же теперь можно думать об обычных жителях и бизнесменах этих государств? Законно предположить, что они ведут себя так же, если не хуже. И о каких инвестициях в эти страны можно говорить? В общем, стена между Европой и Россией стала существенно выше, резюмирует уральский рабочий. У семи нянек эту заметку читаем на первой полосе областной газеты. В Свердловской области к Росприроднадзору, природоохранной прокуратуре и ряду других структур, которые занимаются экологией, добавилась еще одна – Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами. Но до сих пор проблемы с мусорными свалками решаются со скрипом. Автор статьи Анатолий Гущин винит в этом власти городов, которые и сами не решают проблему и не дают спокойно работать тем частникам, которые устанавливают расценки ниже муниципальных.
Если взять Качканар, да, вот там конкретная ситуация. Там есть полигон, который давно используется частником, принимает у населения мусор дешевле, чем муниципальная городская свалка. Просят утвердить эти расценки, они говорят, нет, мы твои расценки не утвердим, или подтягивайся к нашим расценкам, или, значит, вообще мы тебе не дадим работать. Здесь просто не считают деньги муниципальные, бюджетные, и действуют в своих интересах. Просто им не нравится вот этот человек, и все.
О том, как в Свердловской области пытаются развивать сельский сектор экономики, пишет «Российская газета». Власти делают ставку, в том числе на частные подворья. Было проведено 2 эксперимента, когда селянам на откорм предлагали скот, а в качестве вознаграждения оставляли, к примеру, бычка. Но инициатива провалилась. Немногие нынче держат даже куриц, предпочитая проводить время за бутылкой паленой водки. Вечерний Екатеринбург публикует результаты исследований. Исходя из них, большая часть россиян уверена, что наступивший год будет как минимум не хуже ушедшего. На 5% стало меньше тех, кто ожидал негативных перемен. Правда, многие объясняют это не объективными изменениями, а свойственной человеку верой в лучшее. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы нас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате нападения на синагогу в центре Москвы ранены 8 человек, нападавший задержан. Программа НТВ «Сегодня» с Михаилом Осокиным больше не выходит в эфир. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президента США и Грузии. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Головатый. Европейская комиссия призывает Россию и Молдавию возобновить переговоры о поставках российского газа. Главы МИД Великобритании, Германии и Франции обсудят сегодня в Берлине ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. Эти и другие новости подробнее в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 12 января, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Иран поставил точку над возможностью переговоров. Время на уговоры Ирана истекло. Как остановить ядерные амбиции Ирана? С такими заголовками вышли во вторник и среду крупнейшие газеты мира. Действительно, в последнее время международное сообщество возлагало немалые надежды на переговоры с Тегераном. Но ни России, ни ЕС не удалось добиться успеха. Что дальше? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Аналитический журнал «Время и мир» слушайте 12 января в 10 часов по московскому времени сразу после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 135-летие отмечает в эти дни Свердловский областной краеведческий музей. Его старейший отдел сейчас сам является отдельным музеем природы. Малахитовый монолит весом в полтонны, живший 7000 лет назад гигантский олень. Эти и другие редкости с удовольствием взяли бы в свои коллекции многие музеи мира. Но у этих крупных экспонатов Екатеринбургского музея появились и совсем мелкие соседи. О новом подходе музейщиков к формированию экспозиции Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Гордость музея – диорамы, которые знакомят с основными ландшафтами Урала. Семейство лосей в сосняке, бобры, строящие плотину, рысь, нападающая на косулю – все эти сцены из жизни местной природы могут увидеть посетители. Но до последнего времени картина была неполной. За стеклом не было обитающих в регионе насекомых. Сейчас этот пробел восполнят, обещает директор музея природы Елена Скурыхина.
Коллекционирование позвоночных животных ярко и значимо, и крупно. Но ведь у нас есть еще и группа и беспозвоночных. В этой большой очень группе беспозвоночных насекомых это тоже только лишь часть. То есть мы, в общем-то, имеем такую вот глобальную задачу показать всю особенность природных комплексов нашей территории. И вот многих мы как раз и удивляем тем, что, боже мой, насекомых-то сколько, а бабочек-то сколько.
Так в витринах, где до сих пор были только животные, птицы, растения и грибы, появились и насекомые. Собирал экспонаты старший научный сотрудник Артем Первушин. Летом он выезжал в целевые экспедиции по Свердловской области.
Лесные скакуны, шмели на землянике, майские хрущи или майские жуки, как его еще называют, на осине.
Рыжий павлиний глаз на березе.
Винный бражник средний. Почему винный? У него, значит, гусеница живет на винограде, но в наших условиях она вот живет на иван-чае. Сосновые шелкопряды, орденские ленты. Когда она вот показывает свои подкрылья, это момент неожиданности для хищника, яркие подкрылья. А так она вот сидит на коре березы, фактически сливаясь с ней.
В обычном музее засушенные, с расправленными усиками, крылышками, лапками, насекомые рядами лежат на булавках. В Екатеринбургском музее природы жуки и бабочки сохранены уединенные в естественных позах на ветках, травинках и листьях, становятся полноправными участниками витрин и диорам, а также поводом для творческих споров сотрудников музея, говорит директор Елена Скурыхина.
Эту бабочку здесь, эту лучше здесь, эту вот сюда, эту туда. На эту дятел смотрит, это слишком уж близко получается. Прямо у нас такие дискуссии были по поводу каждого вида. Потом Артем оставался один, и потихонечку, ему никто не мешал, снимал с иголочки.
Потихонечку, потому что из каждых 6 экземпляров в витрине оказывается один. Разместить хрупкого жука на стволе дерева не так-то просто. Но в витринах музея уже находится 50 насекомых. Всего же более чем за 100 лет существования музея природы в его фондах скопилось 60 тысяч экспонатов. В начале 90-х здание храма, который занимал музей, отдали епархии. Уже 13 лет специалисты устраиваются в новом помещении. В этом юбилейном году оформление планируют наконец закончить. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Валерий Константинович. С праздником вас, со 135-летием музея, где вы 13, если я не ошибаюсь, лет уже являетесь директором, да?
Да.
Ирина Мурашова, наш корреспондент, напомнила нам о 90-х годах. Мне кажется, это был один из самых тяжелых периодов в истории музея. Здания тогда передавались епархии, коллекции негде было хранить, экспозиции негде было организовывать. Вот вам тоже кажется, что это был самый тяжелый период? Или были еще тяжелее?
Ну, не обязательно. Вот 90-е годы можно так называть. Потому что у нашего музея действительно несколько таких непростых периодов было. Хорошо, что музею удалось их преодолеть. Но вот первая череда проблем была в то время, когда закрывали Уральское общество любителей естествознания. Это конец 20-х годов. Потом военное время. Тогда под нужды эвакуированных предприятий фактически все музейные площади были забраны, и пришлось складировать буквально штабелями, кучами наши предметы, и не обошлось без потерь.
Тогда но потеряли фрагмент знаменитейшего шагирского,
да,
идола, да?
Предположительно, тогда, потому что ни одного фрагмента такого, описанного, как бы уже зафиксировано ранее музейщиками, вот не нашлось. А 90-е годы действительно поставили перед нами такую вот проблему переездов грандиозных. Это всегда очень сложно. Вы представляете, из квартиры на квартиру уехать, как это бывает. А тут 500 000 памятников. Причем очень разных и крупногабаритных, тяжелых, как, например, танк Т-34, и вот, о которых сейчас говорили, ну, вот, коллекция энтомологии, то есть насекомые, ведь их надо как-то сохранить и бережно переместить куда-то. И вот действительно мы жили 90-е годы, и даже вот в начале этого века, это, когда отмечали 130-летие, то еще как бы вот в ситуации неопределенности, куда же период наши фонды, где мы найдем помещение для них, где найдем средства на приспособление оборудования помещений. И вот сейчас-то в преддверии праздников и в праздничные дни мы отмечали, что с уверенностью трудимся, потому что основные проблемы вот за прошедшие 2-3 года удалось вот как бы либо уже снять, либо, по крайней мере, найти способ их решения. Это значит, что вот фондохранилище, наше последнее церковное здание, мы освободили собор Александра Невского зеленой рощи и перевели фонды в новое помещение, которое удалось вот достроить и оборудовать на Сибирском тракте.
И вот это значит, что это стабильность или уже это ренессанс? И можно говорить о начинающемся повторном возрождении и рассвете музея.
Безусловно, потому что параллельно вот с такой рутинной работой по упаковке, переезду фондов, экспонатов в новое место создаются и уже новые музейные залы. Мы вот сейчас упоминали об отделе природы, экспозиции, которая вот самостоятельно оформилась в фактически на Горького 4. Но в прошедшем году наш отдел истории тоже активно работал. Была создана огромная, значительная выставка «Урал фронту к юбилею Победы». Она сейчас работает. А отдел археологии не только побывал уже в экспедиции, такой очень интересной, на Усть-Вагильском холме в Гаринском районе, но и открыл тоже зал древней истории народов Урала. Как бы вот каждое подразделение нашего музея вот за это время много сделало, уже есть что показать, есть чем отчитаться. Но вот эта работа экспозиционная, кроме того, к юбилею издан очень важный, нужный для нас каталог. Каталог книг Василия Никитича Татищева, который он собирал, который оставил Екатеринбург, когда уезжал в 1837 году отсюда. Вот эта работа длилась много лет, и вот сейчас она завершена была.
В общем, достижения появился, подошли.
Да, в музее появился хороший сайт, появился компакт-диск музея. Ну, вот как бы работа шла, и это действительно это говорит о том, что у музея сейчас плодотворный период деятельности, активной деятельности. Я думаю, что мы должны в ближайшие годы нашу главную экспозицию восстановить, и все будут, кто приходит будет в музей, видеть вот максимум того, что музей может показать и должен показать.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Ходите ли вы в музей? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002 или 358 87 20, в Самаре 96 20 40, в Томске 55 55 22 и везде абонент «Радио Свобода». Валерий Константинович, выставки новые открываются, экспозиции. Насколько это востребовано жителями Екатеринбурга и области? Как много людей приходит в музей?
В последние годы интерес к музеям, вот тенденция такая, она общая, возрастает. Ну, видимо, вот стабилизация какой-то экономической ситуации, более спокойная вообще обстановка, в которой мы живем. В реформенный период понятно, что ломается многое, и бывает, может быть, вот не до получения каких-то духовных, удовлетворения духовных запросов. В последние годы стабильный, устойчивый интерес. Мы знаем, что наши выставки, когда их анонсируют, вызывают интерес, потому что вновь открытая выставка дает всегда, как правило, приток посетителей на определенное время. Важно, что вот эти выставки, которые мы делаем, чтобы они вот, ну, по тематике это были действительно ожидаемы. И не обязательно какими-то датами руководиться. Ну, понятно, к юбилею Великой Отечественной войны мы такую выставку специально готовились. А вот, ну, вчера вот открыли новую выставку, где показываем книги Татищева, поскольку у нас наш каталог вышел. А так мы действительно думаем о том, что надо прежде всего нашим детям. У нас целый комплекс учебно-образовательных программ музейных, то, что мы предлагать можем школьникам, преподавателям, ну, вот по любой школьной дисциплине.
А есть ли какая-то статистика, сколько приходит, не знаю, в неделю, в день, в месяц в филиалы, ну, и в сам Екатеринбургский краеведческий музей?
Предварительные цифры прошедшего года – 320 тысяч посетителей.
За год.
Есть, да, да, если поделить, включая наши филиалы в области, да, если это мы все поделим, то это на рабочие дни музея, то получается около 1000 человек в день, побольше немножко, каждый день.
А сколько было в лучшие времена музея? Или сейчас и есть лучшие времена?
Нет, в 80-х годах посещаемость музея за год доходила одно время до 420 тысяч, то есть резерв у нас есть. Мы, в общем-то, работать умеем, мы доказали это в позапрошлом уже году, осенью, когда у нас работала выставка Фаберже «Утраченные обретенные», которую Виктор Эксельберг предоставил на 2 месяца нашему музею, то в те дни только
были
на одной выставке
до
2400 человек в день мы принимали, и за 2 месяца 100 тысяч человек. То есть мы организовать свой труд и принять большое количество мы можем, но вот еще, значит, собственные резервы у нас есть, конечно. Мы должны просто, вот, достроив главную экспозицию, принимать, конечно, больше.
А каков состав посетителей музея? Взрослые, дети, женщины, мужчины, пенсионеры?
Видите ли, наш музей универсального характера, коллекции самые разнообразные, и музей наш массовый, мы об этом прямо откровенно говорим, мы музей не элитный, хотя, конечно, многие коллекции востребованы исследователями, искусствоведами, поэтому наш основной состав, это, конечно же, школьники, молодежь, это до 80%, много пенсионеров, особенно в дни, когда для них бесплатно посещение, пенсионеров будет очень много, взрослых это вот около 20%, то есть большая часть это школьники и молодежь,
и студенты. Так было всегда. Или что-то изменилось?
Примерно так. Больших каких-то подвижек вот в структуре посетителей вот нет. Нет, в начале, когда еще наш музей был, собственно, естественно, научным музеем, Уральское общество любителей сознания, тогда у взрослых было больше.
Но это было совсем уже давно.
Это было давно, да.
Об успешности, о популярности разных экспозиций мы будем говорить чуть позже. Сейчас я хочу напомнить, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашей беседе. Ходите ли вы в музеи? В какие музеи вы ходите? Как часто это происходит? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96 2040. В Томске 55-55-22, везде абонент «Радио Свобода». Еще раз вопрос. Ходите ли вы в музеи? Какие музеи вам наиболее интересны? Каких выставок вы ждете? И насколько часто вы посещаете музеи? В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея. Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Радио Свобода» время гостей. Ведущий Виктор Резунков. Петербургское «Яблоко» инициирует создание Всероссийского консультативного совещания оппозиционных партий и движений. Возможно ли объединение оппозиции? Актуально ли это сейчас? Об этом в беседе с председателем петербургской организации «Яблоко» Максимом Резником и председателем Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимиром Федоровым. Обращаем внимание наших слушателей. 16 января программа «Время гостей» будет выходить в эфир в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей с повтором на следующий день в 4 часа утра. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по мотивам национально-религиозной ненависти в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев. Все раненые доставлены в больницы. Нападавший 20-летний Александр Копцев задержан. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли, сообщил Симонов. Программа НТВ «Сегодня» с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник в руководстве телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. В Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. США заявляют, что передача иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН вероятна как никогда. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, у премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Всемирный банк готов выделить Турции до 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом.
Прогноз погоды на 12 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, снег, минус 12. В Москве облачно, снег и минус 2. В Санкт-Петербурге также пасмурно, снег, температура воздуха 0, плюс 1. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас познакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте.
Говорит «Радио Свобода». Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
взяточничестве. Старший оперуполномоченный управления по борьбе с оргпреступностью в звании майоров милиции подозреваются в получении взятки от коммерсанта, который таким образом пытался избежать привлечения к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. Всего в 2005 году было выявлено и привлечено к уголовной дисциплинарной ответственности более 300 недобросовестных милиционеров. Из преступлений самые распространенные – взяточничество и превышение должностных полномочий. Сегодня городской суд Красноуральска Свердловской области рассмотрит иски бывших работников Красноуральского химического завода, уволенных с предприятия год назад за участие в голодовке. Рабочие считают себя пострадавшими в результате административного произвола и требуют восстановления на работе, а также выплаты компенсации. Около года назад при помощи акций протеста рабочие требовали прекращения процедуры банкротства оборонного предприятия и погашения многомесячных долгов по зарплате. Голодовка была прекращена только после того, как областные власти выделили средства на выплату долгов перед трудовым коллективом, а в отношении руководства завода прокуратурой было возбуждено уголовное дело. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня четверг, 12 января. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея, музея, который 10 января отметил свое 135-летие. Валерий Константинович, мы с вами остановились на выставках, на экспозициях. Какие вызывают наибольший интерес, какие наиболее популярны и что вообще определяет успех экспозиции?
Ну, наверное, самым популярным на сегодняшний день являются экспозиции в трех наших зданиях в Екатеринбурге, на Малышево выставке по истории нашего края и города, на Горького 4 в отделе природы, это выставка, которая рассказывает естественную историю нашего края, то есть о флоре и фауне, для детей, для школьников, это, конечно же, наверное, все-таки экспозиция номер один, а на проспекте Ленина в новом здании уже работает выставка по археологии, выставка, которая рассказывает о происхождении как бы уже и заселение Урала человеком, она сейчас тоже востребована. Но, тем не менее, специализированные, не такие вот универсальные как бы выставки, экспозиции тоже часто пользуются таким приятным повышенным спросом. Например, экспозиция музея радио. Небольшой музей, а посещаемость, вот если вот так пересчитать как-то вот по, может быть, каким-то параметрам техническим на площади, на число работающих, то оказывается один из самых посещаемых. Потому что как бы, вот, и это тоже современным детям надо, история развития радио, связи, тем более там действует и планетарий, который тоже как бы дает полезные знания подрастающему поколению. Вот оказывается, что вот это надо вот востребовано изо дня в день, постоянно мы наблюдаем стабильный интерес.
А как вы считаете, почему не удается повторить успех выставки «Фаберже. Утраченный и обретенный»?
Ну, та выставка работала всего 2 месяца, но до этого столько было немного разговоров, столько информации, столько интриг. Она еще ведь была перенесена на месяц-полтора, ну, потому что надо было решить там вопросы технические, вопросы безопасности очень серьезные. Средства массовой информации, вольно или невольно, нам очень помогли с рекламой. В рекламу музей вообще не вкладывался в той выставке. Вот с помощью СМИ, с помощью обсуждения и поступка Виксельберга, и стоимости, ну, предполагаемой стоимости приобретения, всего-всего, что с ним связано. Ну, безусловно, и сама тема творчества Фаберже имела значение важное. Но ажиотаж, я думаю, вокруг выставки создали средства массовой информации, они нам помогли с рекламой. И, ну, очередь же стояла каждый день. Первый день до обеда только как бы не было такой очереди на улице. А потом ведь вот до конца, мы когда закрывали, последним посетителем были руководители города, уже после 6 вечера, после закрытия еще люди стояли, мы последнюю группу принимали просто так, как бы вне плана. Ну, конечно же, большая, ну, безусловно, не только вот эта вот реклама, связанная с обсуждением всяких аспектов вот той покупки. Конечно, творчество Фаберже тоже очень важно имеет значение, потому что после нашей выставки выехал в Эрмитаж, и там был интерес. Потом она работала в Берлине, сейчас, по-моему, в Брюсселе работает, там люди идут.
А в фондах музея Свердловского краеведческого есть что-нибудь равное по ценности, по исторической, не знаю, по финансовой ценности экспонатам с той выставки?
Да, мы смело говорим о том, что у нас есть тоже уникальные памятники, каких больше в мире нет, и, безусловно, их стоимость. Видите ли, нельзя вот как вот произведение ювелирного искусства оценить эти памятники, потому что специально музейный фонд, вообще, строго говоря, не поддается сознательно бухгалтерской оценке. Предметы, даже самые редкие, находятся под физической и юридической защитой государства. Ну, то специально, чтобы не провоцировать какой-то нездоровый интерес криминала к памятникам. Но вот мы говорим, что наша шагирская коллекция, конечно, безусловно, это предметы археологии, это предметы из органических материалов, то есть дерево, кость, которым десятки тысяч лет. Ну вот мы подтвердили возраст с помощью радиоуглеродного анализа, возраст большого шагирского идола, ему 9,5 тысяч лет. Таких памятников, крупных деревянных памятников такого возраста в мире больше не выявлено. Понятно, что его ценность, музейная ценность просто ну, как бы, не имеет аналогов, можно говорить о сопоставимости с любой самой дорогой коллекцией мира. Такие памятники есть в музее, и в нашем том числе.
Но такого интереса, как произведения Фаберже, они все-таки не вызывают.
Не вызывают. Наверное, мы еще мало для этого сделали. Вот вчера по окончанию, нет, позавчера, по окончанию нашего вечернего торжественного заседания мы всем предложили подойти к шагирскому идолу, загадать желание, чтобы оно, вот, может быть, сбылось, проверить, есть ли это подтверждение таким легендам и мыслям. Так ведь люди-то просто не знали многие об этом, пошли. И стояли возле идола, и смотрели на него, и думали, mm-hmm. вот, что действительно такой памятник, который вот им вот сейчас только удалось видеть. Хотя в Екатеринбурге он уже вот давным-давно, еще ведь владельцы верхнеуральских заводов, граф Станбук-Фермор, еще в 90-е годы позапрошлого века музею передал, ну, начало коллекции передачи положил, потом она продолжалась уже в начале 20 века, эта передача. И вот столько лет, но он и выставлялся еще и в церкви Вознесения, но он так так, конечно, мы не знали ни возраст, так ни, как бы, не понимали еще большой значимости. Он выставлялся в недостаточно приспособленном помещении. Способ крепления даже был грубоват для него. Последний раз на гвоздях он там крепился к стенке. Значит, мало сделали для того, чтобы будем как бы вот работать над этим.
Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Ходите ли вы в музей? Что вас интересует в музейных экспозициях? Ответ на эти вопросы ждем от вас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. А также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Валерий Константинович, а как выглядит бюджет музейный? Сколько идет из федерального, там, я не знаю, областного, из государственного, скажем так, бюджета? А сколько вам удается зарабатывать самостоятельно? Какую часть? В процентах.
Мы финансируемся из областного бюджета, но это государственный бюджет уровня субъекта федерации. Из федерального бюджета сейчас почти средства не поступают для нашего музея, да и других музеев региональных. Только по целевым программам иногда мы получаем небольшие суммы в поддержку, например, для подготовки реставраторов Уральского региона. Мы потому что готовим не только для себя их, а для многих музеев нашего края с помощью специалистов Эрмитажа. Вот, а самим сколько удается зарабатывать? Ну вот, если финансовый отчет прошедшего года еще не готов, а если вот говорить о предыдущем годе, то тогда музей, заработав 7 миллионов, он как бы около 22% прибавил своему бюджету вот этими средствами.
Но это было 3 миллиона с выставки Фаберже тогда, да?
Да, 380 тысяч, это была выставка Фаберже. Mm-hmm. В прошедшем году эта сумма ниже, мы не дотянули до 7 миллионов. Но, значит, будет порядка 18-20%. народных средств. Да, потому что вот нам культурологи говорят, кто этим занимается, вот стабильно, что вообще 20-25%, наверное, предел, оптимальный, может быть, вариант, потому что если больше, то можно в коммерциализацию удариться, но меньше, опять многие программы не реализуешь. Вот сейчас как-то вот такое веяние, что 20-25% это вот то, к чему у нас стремится зарабатывание музеем.
У нас с вами телефонный звонок к обсуждению финансовых вопросов. Вернемся чуть позже. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Вы знаете, я звоню вам из Петербурга, из города музея. Мне очень приятно слышать о том, что и в Екатеринбурге тоже, в общем, кипит такая вот музейная жизнь. И там мне сказали, что есть такие вопросы, как часто вы посещаете музеи и что вас там интересует, да. Вообще, мы достаточно часто посещаем. У нас здесь сейчас проходятся выставки, и масса бывших, так скажем, дворцов, вот уже в эти 90-е годы были отданы наконец-то музеям. Там тоже, в общем, интересный Строгановский музей и инженерный замок. То есть есть что посмотреть. И, в общем, привлекает именно вот эта вот галерейная работа, что-то современное, когда появляется, всегда это завладевает, так скажем, интересом. Но у меня, знаете, вопрос к вашему гостю, вот к Валерию Константиновичу, несколько такой специфический. Дело в том, что вот у нас такая проблема сейчас, общая трагедия, наверное, всех петербуржцев. Радио «Свобода» отлучили от средних волн, и подавляющее большинство петербуржцев сейчас не может слушать вашу программу, в том числе и я практически не могу слушать вас постоянно. Вот. И такая проблема, значит, вот отношение, конечно, властей к свободе изменилось, и к свободе слов в том числе. И вот сейчас чувствуют ли музейчики, я знаю, что они, в общем, мало зарабатывают достаточно, но вот такую проблему. Также они комфортно себя ощущают вот сейчас в своей работе, как раньше? Или все-таки это тоже и их коснулось?
Хорошо. Валерий Константинович, обдумывайте пока свой ответ на этот вопрос. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45, и главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские политики, правозащитники и общественные деятели призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого были ранены 8 человек. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Во Владикавказе сегодня продолжается заседание суда по делу о теракте в Беслане. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президента США и Грузии. Германия объявила, что ЕС не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Подробнее об этом в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 12 января, составляет 28 рублей 40 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Уфимцев, директор Свердловского областного краеведческого музея. Возвращаемся к вопросу нашего слушателя из Санкт-Петербурга. Как музейщики относятся к свободе слова, к свободе? Чувствуете ли вы какие-то притеснения со стороны властей?
Ну, я прямо могу сказать, что мы в своей творческой работе свободны. Свои новые планы строим, опираясь прежде всего на исследования социологов, на свое представление о важности, о нужности новых экспозиций, новых вернисажей. Вот нашу документацию, которая необходима тоже для того, чтобы создать новый музей, новую экспозицию, это научная концепция, тематика, испытанный план, мы обсуждаем самостоятельно. Никто сейчас в это дело не вмешивается. И чем действительно власть наша может контролировать, так деньгами, наверное, ограничивать. И вот 90-е годы, начало даже вот уже нового века, как раз и вот было тем трудным моментом, когда мы не смогли реализовать все задуманное это, и как бы жили в состоянии, в общем-то, стресса, постоянно переживали, что же будет, и как же будет, и когда же, наконец, мы найдем выход, вот, чтобы освоить новые здания, которые вот нам отдавали взамен культовых помещений, как мы сможем вообще эти материальные вопросы от переезда до построения новых как бы, экспозиций решать будем. И в последние годы, просто я сейчас вот искренне говорю, что мы благодарны руководству, председателю нашего областного правительства Алексею Петровичу Воробьеву, потому что лично он вмешался и как бы нашел варианты вот, выхода из сложного положения, в котором музей находился, и для фондов, помещений, и зданий, для главной экспозиции, и причем еще финансово поддержал музей, в том числе помог найти небюджетные средства. И вот это помогло преодолеть определенный кризис, настоящий кризис, в котором не только ведь музей, это многие учреждения культуры находятся. И мы теперь вот с уверенностью смотрим в будущее, это как бы не слоган и не красные слова. Мы ежегодно получаем довольно серьезную поддержку из областного бюджета на то, чтобы наши здания, которые музей занимают, а мы только в Екатеринбурге занимаем 7 зданий, еще 14 в области, не на всех, пока хватает средств, чтобы... Но вот активно работа сейчас ведется в Нижней Туре, например, музей ремонтируется. Мы к 7 мая, к дню рождения Петра Ильича Чайковского, откроем новую экспозицию в Алапаевске, где жила семья Чайковских, и где реставрация самого здания уже завершена, теперь обновление экспозиции за нами. А летом мы откроем обновленную экспозицию в деревне Зырянка, где родился герой-разведчик Николай Иванович Кузнецов. То есть вот такие планы у музея большие, они насыщены, очень планы есть. И вот я уверен, что мы сможем их реализовать, потому что финансовая поддержка есть. А вот это и надо нам от властей, чтобы нас понимали и поддерживали материально, насколько это возможно.
А на научную работу хватает вам?
Вот на научную работу как раз... Средств бюджетных как раз не хватает, мы это прежде всего расходуем на капитальный ремонт, реставрацию и оплату коммунальных услуг и на зарплату. Вот на зарплату хватает сейчас, на коммуналку в принципе хватает, а вот немножечко доплачиваем сами. А вот на остальное считаем, что можем сами зарабатывать, в том числе и на научные командировки, на исследования, на некоторые экспедиции, на научные издания, стараемся это делать. Это нормально, я считаю, что мы тоже должны понимать, что на все там в бюджете денег никогда, наверное, не хватит. Вот для того, прежде всего, и зарабатываем средства.
Когда вы планируете выйти вот на этот предполагаемый уровень 25% доходов, собственные заработанные деньги?
Завершив главную экспозицию, вот в предстоящем году мы еще откроем Романовский зал, это зал памяти, вот, который будет рассказывать о трагических событиях 18-го года в Екатеринбурге. Он откроется тоже уже в ближайшие месяцы. Потом будут еще два крупных раздела, это освоение Урала русскими, ну, сперва рассказ о коренных народах, как бы освоение Урала русскими, потом Петровские реформы и чуть более поздний период. Вот когда эта экспозиция будет достроена, главная наша, то я думаю, что у нас поток посетителей, безусловно, вот в это здание увеличится, и мы, наверное, вот через, ну, это получается, что через 1.5-2 года выйти на вот на 25%. И эта задача вот для меня, как директора, прежде всего, тут такая стоит актуальная. Это надо заработать.
А экспозиции, выставки не высокохудожественные, скажем так. Это вот восковые фигуры и различные кунсткамеры. Они приносят же много доходов. Как
мы
к ним
на это
относитесь?
Идем, хотя в последнее время гораздо более строже, конечно, подходим к содержанию этой работы. Вот, в частности, из Санкт-Петербурга же очень это, поведаю, это пошло. Там уже десятки созданы коллекций, которые путешествуют по стране. И мы вот в качестве компромисса идем на проведение таких выставок, хотя все меньше и меньше. Вот сейчас новая, которая будет организована, выставка «Московских фигур», она будет совсем другая по тематике. Это сказки Пушкина. И действующие механические модели, восковые фигуры, это герои сказок Пушкина. Вот на это мы пойдем, потому что детям это надо, я думаю.
Санкт-Петербург смог вот таким вот образом зарабатывать, Санкт-Петербургский музей.
Ну, так там Эрмитаж зарабатывает. Я как бы изучаю годовые отчеты, смотрю, Эрмитажа, русского музея, они очень много зарабатывают, молодцы. Но они часто зарабатывают очень много, знаете, у них такая стоит доходная компенсация за выставки, которые они проводят за рубежом, в других регионах. Они на этом много. Ну и на входной плате там тоже. Это молодцы, они много зарабатывают, я знаю.
Екатеринбург не может пока.
Нет, в таком размере нет. Но мы значительные шаги вперед сделали. Вот когда я начинал директором, вы упоминали вначале, то мы зарабатывали туда меньше, чем Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский музей заповедник. Сейчас мы зарабатываем намного больше. Я думаю, что у нас как бы для этого есть возможности, все-таки и коллектив большой, и опытный, и коллекции богатые. Поэтому чем больше выставок, чем вот лучше главная экспозиция новая, тем более они вводятся у нас вот зал за залом строй, тем больше, я думаю, доход музея. Вот это просто неотъемлемая сторона нашей работы, потому что именно на научную деятельность надо зарабатывать.
Сколько стоят билеты?
Билет в музей, в основном экспозиция наша для детей стоит 10 рублей, для студентов и пенсионеров 20, и для взрослых 30 рублей.
Совершенно смешные цены, если сравнивать все с тем же Санкт-Петербургом.
Но это же социально значимые услуги. А там ведь недавно цены-то подпрыгнули, вот с 2005 года. До этого тоже Эрмитаж, тоже, знаете, студентов бесплатно принимал. И как бы уровень... Ну вот в прошлом году там действительно произошел скачок цен, входных цен в музей.
О прошлом, настоящем и будущем Свердловского областного краеведческого музея сегодня мы говорили с директором музея Валерием Уфимцевым. Напомню, 10 января Свердловскому областному краеведческому музею исполнилось 135 лет. Спасибо большое, Валерий Константинович, что пришли к нам в гости.
Благодарю вас.
Мой сегодняшний день.
Мигачева Татьяна Михайловна. Я служу старшим инспектором в отделе государственного пожарного надзора Чкаловского района. У меня дежурство по подразделению. Я приеду к 8:30, возьму оперативную сводку и пойду заниматься дознанием по пожару. Причина, кто нарушитель. Должна сделать протокол осмотра, составить его, осмотреть место происшествия. Также занимаюсь проверками. Я хожу в детские сады. То есть вообще работа как бы интересная, разнообразная. От сочинения заметки до, значит, составления протокола на нарушителя или осмотра места пожара. Допустим, на месте пожара обнаружен труп. Я должна работать с прокуратурой, дождаться, охранять место происшествия, чтобы, значит, не передвинули тело. Как специалист я должна уметь работать с милицией. Теперь многие дела, связанные со штрафами, мы направляем в суд. Следовательно, нужно уметь оформить множество бумаг в суд. И весь инспекторский состав так работает. Наши полномочия, как инспекторов государственного пожарного надзора, расширены. Требуют знаний юридических и корректности, строгости.
Я начальник службы безопасности Уральского государственного университета Власов Евгений Анатольевич. 8:30 я уже на работе. Оперативки, совещания. У нас мероприятий очень много проходит. Всероссийские конференции, олимпиады там и так далее. Очень много гостей в университет приезжает. Помимо этого, экстренно решаем другие вопросы. Кого-то задержали там, допустим, за курение в неположенном месте. Масса вот этой рутинной работы еще плюсом. День продолжается до 21:00-23:00. Еду домой, ложусь спать.
Музыкальный календарь.
Известные уральские джазовые музыканты соберутся сегодня для совместного выступления в Екатеринбурге. На сцену выйдут саксофонист Игорь Порощук, клавишник и тромбонист Виталий Владимиров и барабанщик Игорь Захаров. Импровизированный квинтет под необычным названием «Счастливый пирожок» дополнит скрипка и контрабас. Таким составом екатеринбургские джазмены уже выступали в городе осенью, и концерт прошел удачно. Спустя несколько месяцев эксперимент решено повторить. Каждый из музыкантов известен своими сольными проектами. Так, последователь авангардного джаза Игорь Захаров полгода назад записал авторскую пластинку «The Only Day», в которую вошли несвойственные музыканту блюзовые композиции. Одна из них называется «Шаг за шагом».
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина и Россия вышли на новый уровень взаимоотношений. Военные квартиры в Пскове. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Резня у московской синагоги. Главный раввин России считает, что это фашизм. Тема диалога со слушателями сегодня. Имеете ли вы возможность улучшить свои жилищные условия? Эти и другие темы сегодня в следующих часах утренней информационной программы «Время свободы». Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. В каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org